поднимите руки, кто вчера не был на нашем семинаре.
Ага, у нас есть гости впервые.
Мы рассказывали о 10 причинах успеха, успешной жизни, или 10 заповедях. То есть древние истины, но у нас есть склонность забывать. Просто потому, что проходит время. Просто потому, что мы переключаем внимание на что-то. Начинается просто с отвлечения некоторого. А затем постепенно это покрывается каким-то забвением. Как бы я это помню, но занят чем-то другим. Подобно сну. Человек не может понять, как он засыпает этот переход. Как это случается вообще. Так незаметно, органично, и как это уже другая жизнь, другое измерение, другие события. И при этом я думаю, что я продолжаю существовать тот же самый, хотя реальность совершенно другая открывается мне. Это называется забвение. И те вещи, которые мы забываем, они перестают для нас существовать. Например, если я взял и спрятал очень хорошо, надежно драгоценный камень. Он очень дорогой, поэтому его очень хорошо спрятал. Так, надежно и хорошо спрятал, что сам забыл, куда положил. И можно считать, что этого камня у меня больше нет, пока не вспомню. Вот такие примеры. Или другой пример. Дороги, по которым не ходят, зарастают. Поэтому священные истины, их нужно повторять регулярно, потому что они имеют свойство забываться. Жизнь какая-то другая. Время требует, может быть, другого стиля жизни. Обстоятельства также требуют иногда каких-то компромиссов. Это обычно человеческая позиция наша. Компромиссы становятся постепенно привычным правилом, а затем и вовсе законом. Поэтому снова и снова возвращаемся к основным законам бытия, от которых зависит, собственно, успех нашей жизни. Не сразу, потому что мы не знаем, как это происходит, как происходит деградация. Это написано в древних книгах. Даже очень проницательные ученые порой не знают, каким образом происходит деградация общества, с чего это начинается вообще. Ну и как говорят в народе, пословицы, благими намерениями дорога вымачивается в ад. Ну, собственно, это тоже священное писание выражение. То есть из хороших побуждений все же мы каким-то образом ухудшаем ситуацию. Например, человек прав. И в силу своей правоты он может злоупотребить этим. Наказать того, кто не прав. Хотя в этом не было никакой необходимости. То есть злоупотребить возможность. Праведник может начать неправильный путь. Помните, есть история «Убить дракона». Невозможно убить дракона, говорится в этой истории. Почему? То есть дракон – это исчадие зла, символ зла. И он приносит много бед и несчастья вокруг всем людям. И время от времени какого-то героя провожают туда на бой с этим драконом. Выходят люди, дают ему хорошее оружие, лучшего коня, благословение старших. Он вооружается и уходит. Но ни один герой еще не возвращался туда живым. Все не так и ушли безвозвратно. И вот, наконец, очередной герой говорит: нет, либо я погибну, либо я все-таки убью этого дракона. Дальше так жить нельзя. И снова дают ему коня лучшего, меч куют, сильный большой. Благословляют, он берет свое оружие и отправляется убивать дракона. Дальше сюжет разворачивается. Он подъезжает к какой-то крепости, где живет это исчадие зла, и вызывает его на бой. И выходит такой драконишка, тщедушный какой-то, не такой уж, но могущественный. Короткая схватка, он кладет его на лопатки, взмахивает мечом, готовится уже убить. И тут дракон говорит ему: не спеши, ведь дракон убить невозможно. Как невозможно? Я тебя уже победил, негодяй такой. Говорит: нет, ты знаешь, кто я? Я тот герой, который в прошлый раз убил дракона. Сказка такая. Называется «Убить дракона». Каждый, кто убивает дракона, вот таким драконовским способом, сам становится драконом. То есть нужно знать, каким же путем действовать в жизни, чтобы добиться успеха, чтобы не потерять свои качества, чтобы оставаться человеком с большой буквы. Честь. Совесть, чистота, святость, бескорыстие, любовь, благочестие, добродетель. Это можно потерять. То есть можно забыть как бы об этом. Это языком современной психологии называется аргументативность. Или, как мы говорим, оправдывается человек. То есть почему ты так поступаешь? Зачем? Ну как почему? Ну, потому что тот и тот и тот человек делает вот так. Мне приходится так поступать. И как же нам быть? Как же все-таки этот путь прожить честным и чистым образом? Необходима, говорится, духовная сила. Духовная сила обычно выражается в мыслях, словах и поведении человека. Когда? Когда он становится могущественным? Когда эти три фактора, мысли, речь и поступки, совпадают в единое. Это называется целостность, целостность личности. Если мы думаем одно, говорим другое, делаем третье, это и есть причина нашей слабости, неуверенности, потери могущества. Сейчас мы как современная цивилизация имеем материальное могущество, но нужно знать одну вещь, что это лишь подмена, подпорка тому, что человек становится более и более несовершенным внутренне. Его ум, его память, его ситхи, способности слабеют. Здоровье тоже слабеет. Поэтому вынуждены подменять это техническими какими-то достижениями. Думаем, что это есть прогресс. Некая подмена. Например, искусственные органы. То есть мы не знаем, как человека сделать здоровым, как восстановить, но мы можем замену сделать. Веда говорит, что достичь желаемого можно тремя способами. Есть три пути достижения желания. Первый путь называется способ мантры. Мантра. Мантра вообще это звук, звуковая вибрация. В ведах очень много мантр. Мантра, можно сказать, что это обращение к высшим силам. Но она работает только тогда, когда у человека есть запас благочестия. Сейчас приведу пример. Потому что можно мантру повторять, но никакого толку вообще, никакой пользы от этого не имеет. И в то же время кто-то повторит мантру, произведет мантру, и она работает. Как? Веды говорят, зависит от запаса благочестия человека, его как бы сила обращения. Приводим пример бытовой. Просто бытовой понятный пример. У меня есть дочь, я ей скажу, дорогая, сходи, пожалуйста, в магазин, принеси мне то-то, то-то, купи. Это просто звук, не так ли? Не больше ничего. Причем я ей взамен ничего не обещаю, просто обращаюсь к ней, обращение, мантра. И она идет и приносит. Видите, работает. Почему? Есть отношения. Я говорю, дочь моя. А она думает, мой отец. Поэтому я должна это сделать. Вот и все. Другой причины нет. Называется мантра. То есть, если у нас есть отношения с Богом, мы просто произносим эту мантру. И она работает. Просто обращаемся к Нему. То есть, эта традиция поныне существует, что многие люди сейчас в храмах, в церквях обращаются к Богу. Они произносят какие-то звуки, мантру, какую-то молитву. Но не всегда чувствуют должный результат, потому что нет запасов сукрити или благочестия, нет отношений развитых. Поэтому так и непонятно, исполнит мою просьбу или не исполнит, не знаю. Но как-то легче становится, если уже я обратился или обратилась к высшим силам. И если недостаточно благочестия, тогда обычно люди приходят, прибегают к другому способу, второй, тантра. Мантра, теперь тантра. Тантра означает... При помощи служения и поклонения я добиваюсь желаемого. То есть кто-то имеет деньги, богатство, богатство. А я нищий. У меня есть семья, знаете, я очень страдаю везде. В конце концов я прихожу к нему с протянутой рукой, говорю, знаешь, помогите, пожалуйста, мне жить не на что. Семья ради Христа просто. Спасите мою жизнь. А, нужны деньги? Нет проблем. Вот тебе объем работы. Выполнишь к такому сроку, вот такую сумму получаешь. Договорились? Договорились. Я рад. Я беру тебя на работу? Хорошо. То есть через служение я могу получить желаемый результат. При этом требуется, чтобы я уважал этого человека и выполнял все его указания. Вовремя приходил на работу, делал все качественно и прочее, прочее, отчитывался перед ним. Это называется тантрический способ. Способ поклонения, служения. Взамен на это я получаю то, что хотел бы получить. Это тантра. Мантра – тантра. Если мантра означает, что очень близкие родственные отношения, тут не нужно платить, тут плата не имеет места быть, там любовь. То тантра – там нет любви, нет запаса благочестия. То нужно работать, заработать результат, получить взамен на какие-то тяжелые усилия и уважение. При этом. Тантрический способ. И если недостаточно благочестия, даже чтобы честно трудиться и честно платить, сейчас проблема в чем? Что кто-то честно трудится, но ему нечестно оплачивают. Либо человек нечестно трудится, ему не хотят оплачивать. Есть сложности с двух сторон. Революционные ситуации до сих пор продолжаются в умах людей. За что? За уменьшение рабочего дня, за увеличение зарплаты. Обычная причина. Это тантрические вот эти недостатки, недостаток благочестия, даже в этом случае создает сложности и проблемы. Тогда остается третий способ – янтра. Янтра означает машина. Зачем еще связываться с кем-то? Нужно создать машину и управлять ей по собственному желанию. Не нужно ни поклоняться, не нужно никакого обращения, никакого благочестия. Машине могу сказать что угодно, она выполнит. Автоматическое устройство. Особенно приятно, когда люди создают компьютерные игры. Знаете, компьютерные игры, где можно все делать. Можно убивать, можно стрелять, можно резать. То есть это военные какие-то действия там. При этом нет никакой реакции за эти поступки, потому что это просто игра. Игра. Никакой кармы человек не получает. Да, я соглашусь, что кармы реально человек не получает. А что он получает? Вред или пользу? И в чем она выражается? Он, тем не менее, получает некий вред, потому что он получает отпечаток, самскару в своем сознании, всех этих действий. То есть он, в принципе, готов уже убивать, готов применять насилие. Он может на это решиться при помощи вот этих самых игр. Сначала игра, а потом он уже применяется в жизни. Это называется янтра. Янтра означает, что это просто машина, с ней можно по-разному общаться. Однажды мне сказали, ты катался когда-нибудь на лошади верхом? Я говорю, нет. Вот тут есть лошадь, можно прокатиться. Знаете, я никогда в жизни на лошадь на живую не садился. Я садился на велосипед, может быть, там в машине. Но на лошадь не садился. Они говорят, вот эта лошадь, прямо на нее можно сесть верхом и поехать. И стоит живая лошадь, душами груди, знаете, смотрит. Мне странно было, как я могу сесть. У меня же отношений никаких нет с ним. Нет, чтобы поговорить, может быть, с ней как-то нужно. Ну, а как? Потому что тут нагло сесть, вот, представьте, нагло на кого-то сажусь и поехал. А на мотоцикл я могу сесть и поехать. То есть, именно. Если мы берем молоко в магазине, если мы берем фрукты в магазине, если мы используем транспорт, мы забываем о природе живых существ, их язык, отношения. В этом серьезный недостаток. Когда протестировали американских детей, школьников, откуда берется молоко, все написали, молоко берется из магазина. Никто не написал по-детски, что это от коровы, и этот процесс никто никогда не видел. То есть, все делают машины. Мы просто операторы, и никаких отношений с этим миром не имеем, потому что для этого нужно благочестие, нужно понимание, нужно знать характер, все это учитывать, а у меня времени нет, время деньги, понимаете, и все это заниматься вот этими вот мелочами, этой ерундой. То есть, мы как бы устраняемся от взаимоотношений. А это главная наука успеха. Я скажу одну вещь. Ученые изучают жизнь. Но на самом деле материалистическая наука не изучает жизнь. Никогда этим не занималась. Я объясню, что я имею в виду. Они берут труп какого-то живого существа. Там было живое существо. А потом изучают его, препарируя. Они изучают всегда мертвое. Никогда не изучают жизнь. Могу ли я так познакомиться с кем-то из вас? Я просто пойду скажу, ну, простите, не нужно на меня обращать внимания. У меня скальпель в руке, я сам разберусь, хорошо? Я сам с вами как-нибудь познакомлюсь. Вы будете против, там есть живое существо. Нет, такой подход не научен. Он не научен подход. Он не подходит для изучения жизни. Нельзя жизнь умерщвлять, а потом изучать, что это такое было. Нужно изучать живое существо. И для этого существует принцип ахимса. Не убивай, не причиняй вред. И наша задача заключается в том, как познать живое существо, как познать себя. Нужно поместить себя и людей в такую среду, где бы они раскрылись. А это атмосфера любви. Человек раскрывается и сам удивляется, что он начинает делать. Удивительные вещи. Оказывается, у него столько внутри способностей. Но в атмосфере страха, насилия, он замыкается, он закрывается, зажимается, сковывается сознание. То есть прогресс живого существа требует определенной атмосферы, как бы пищи. И тогда мы удивляемся, что человек наделен какими-то сверхспособностями, каждый. Например, сейчас уже наука мирового масштаба, она утвердила одну истину. Ну как бы, официально. Через интернет это известно также. Одна доказанная истина есть сейчас, в котором как бы согласились все мировые психологи, как бы единодушно. А что это такое? В том, что каждый ребенок имеет врожденную веру в Бога. То есть это уже давно. Ребенок верит в сверхъестественные силы,
Он верит в сказки. Он верит любым небылицам, которые вы ему расскажете.
Он доверяет всему на свете. Он открыт в своей вере. А что же происходит потом? Почему мы не остаемся как дети? Что происходит с нашей верой? Она искажается, потому что мы сталкиваемся с нарушением принципов любви. И мы замыкаемся, сковываемся. Мы боимся раскрывать себя.
Есть такая история, пословица. Если вы хотите общаться с материалистами, то оставьте свое сердце дома, когда общаетесь с ними, с грубым материалистом.
И вот одна обезьяна, она ходила по реке Ганги и думала, как же переправиться на тот берег. Она металась и думала, что же делать, нужно другой берег. И тут крокодил заметил все это. Он понял, что обезьяне нужно, у него сразил план. Он подплыл туда, очень мирно, как бы прогуливаясь, спросил обезьяну, тебе, может быть, помочь?
Так я могу подплыть как раз по пути, тебе на ту сторону похоже. Так садись, сейчас я провезу.
Такой крокодил, погоди, я боюсь, ведь ты же можешь меня съесть.
Да что ты, дорогая, мы же с тобой друзья, мы с тобой давно знакомы. Как я могу тебя съесть? Садись, я просто тебя подвезу.
Ага, чистое сердце.
Ну, раз так, поехали, сказала обезьяна. Прыгнул на спину крокодил, и тот поплыл. Но когда он доплыл до середины, он изменил курс резко.
В другую сторону. Каким-то замыслом. Крокодил, ты куда?
Мне сейчас нужно заехать на обед просто.
А что у тебя на обед, крокодил?
У меня сегодня на обед обезьянье сердце.
Что? Что мне раньше не сказал крокодил? Он стал плакать.
Ведь дело в том, что мы обезьяны, когда отправились на другой берег Ганги, сердце оставляем на том берегу. Вот у меня сердца нет, нужно вернуться обратно.
Правда сказал? Ну, конечно. Мы обезьяны, у нас такой обычай.
Он вернулся обратно, обезьяна спаслась.
То есть, речь о природе, которая может быть неизменной, трудноизменяемой. То есть, материализм – это тоже природа. Это как бы искусственно приобретенная природа, ее очень трудно изменить. Как хвост собаки, говорит, не выпрямить. Пробовали. Вы так выпрямляете, отпускаете, выпрямляете, он не выпрямляется, видите, никак.
Есть другая история. Пожар в лесу был. И все звери, они убегали от этого пожара, прибежали к реке, и кто мог, как угодно, поплыли на ту сторону, спасаясь от огня.
И скорпион тоже там метался на берегу, но он боялся, переплыл эту реку. А тут верблюд как раз подоспел. Бежит верблюд и заходит в реку, чтобы уплыть, и тот скорпион взмолился, дорогой, спаси мою жизнь. Либо я сгорю, либо я утону, мне нужно переправиться. Возьми на свой горб.
Погоди, если я тебя возьму ногу, ты меня укусишь, ужалишь.
Ну сам подумай, ну зачем же тебя укушу? Мы же тогда утонем вместе.
Ну где же логика? Сейчас пожар, не думай об этом. Возьми меня, спаси мою жизнь.
Ну тогда садись.
История очень простая. И на середине реки скорпион, он так терпел, и яд его так сжег, в конце концов, он ужалил его.
Ай, закричал верблюд, что ж ты наделал, мутка, осел, мы сейчас утонем вместе.
На что скорпион ответил, ну, такова моя природа.
Я не мог удержаться. И завершу на еще одну историю про скорпиона. Идет садху по дороге, святой. И видит лужа большая. В луже тонет скорпион. И поскольку садху святой очень сострадательный ко всем живым существам, он попытался спасти его. Он берет этого скорпиона, пытается его унимать из лужи, жалит его. Он берет другой рукой и тоже жаль, он пытается и снова. Тут прохожий проходит, говорит, ну что ж ты, садху, ты же разумный человек. Зачем же ты связался с этой тварью? Он же не осознает твоей добродетели, он тебя будет просто жалить в ответ. Никакой благодарности ты не получишь.
И что интересно, ответил садху. Если такая низкая тварь, как скорпион, так твердо выполняет свои обязанности, то я, садху, должен также твердо выполнять свои обязанности. Моя роль – спасать.
Это называется природа. И веды говорят, есть две природы. Природа высшая и низшая, то есть духовная и материальная. И вот мы с вами как бы воплощение двух энергий, духовной и материальной, вот в этом теле как бы оно живое называется, это тело. Тело не живое, оно оживленное. Тело состоит из мертвых химических веществ. Химики это знают, физики это знают. Но там есть сознание, таким образом мы имеем дело в сочетании материи и духа. Отсюда у нас есть две природы. Это сложно. Одна природа высшая, мы стремимся к совершенству, к любви, к Богу и прочее. К счастью, к гармонии, к миру, к доброте. У каждого человека есть такой порыв, откликнется на это человек. И с другой стороны, есть низшая природа, которая тянется к греховной деятельности, слишком привязана, знает, что это плохо, но не может удержаться Такова моя привычка, такова моя вторая природа. Они как бы друг другу противоречат. Поэтому как бы эти заповеди, 10 заповедей, они могут казаться трудными для выполнения, потому что есть давление чувств и есть привычка. Мы всегда так делали, делаем. И как это остановить? Бхагавад-гите говорится, что остановить будет невозможно, пока человек не испытает более высокий вкус. Вот почему мы говорим об отношениях с Богом. Не веру в Бога, а отношения с Ним. То есть вкус отношений. Ну, представьте. Какой вкус отношений есть у нас доступный в этом мире? Веды говорят 5. 5 рас существует. Расы означают вкусы. Вкусы, ради которых мы живем, и мы желаем этих вкусов, потому что в этом наше счастье. Если мы говорим о счастье, то это вкус жизни. И 5 основных рас существует. Потом есть сочетание, это уже отдельная тема, но 5 основных, запомните. Первая раса – шанта, нейтральная. Что такое нейтралитет? Это вот так, смотрите, я сейчас закрою глаза и скажу. Всем желаю счастья, всем вокруг. Шанта. Мирное ко всем равное отношение. Шанта. Если вы имеете безразличие ко всем, это не шанта раз. Это другое, это невежество называется. Это сродни человека ненавистничеству, отторжению, неприязнь к людям. Индивидуализм. А здесь вот этот шанта раса, вкус добра ко всему живому. Солнце светит хорошо, цветы расцветают прекрасно, пчелы жужжат, муравьи ползут. Замечательно, жизнь полна разнообразия. Люди, другие живые существа вызывают чувство вдохновения, продолжают жить. Это шанта раса, это счастье нейтралитета. Равное отношение к друзьям, к врагам, ни плохого, ни хорошего человек не различает. Все в единстве рассматривает. Это ступень очень высокая, как бы близкая уже к духовности. Или говорит, что космополитизм сознания такое, трансцендентное сознание. Другая раса считается выше в отношениях. Это раса слуги и господина, служения. Мы ищем какого-то покровителя, которому можно было бы служить и получать от него защиту. На работе есть начальник, есть иерархия существует, и мы хотим в этой иерархии занять место, чтобы у нас было хорошее покровительство, доброе покровительство, справедливое в жизни. Мы надеемся, что начальник не будет меня эксплуатировать или обманывать, а я его тоже не буду обманывать. Это называется дасья раса. Выше этого сакья раса. Сакья означает дружба. Да, да, еще в детстве, в юности мы задумывались о дружбе. Ценили это. Я помню, мы в детстве давали клятву о дружбе над огнем. Ну, многие так дети поступают в таком возрасте, юношеском, отроческом. То есть дружба очень ценится в том возрасте. И позже мы уже обрели опыт, что друзья тоже могут обманывать, дружба может распадаться, она здесь не вечная дружба. Но этот вкус мы ищем в дружеских отношениях. Дружба значит равенство. Там нет подчиненного и превосходящего. Равные отношения. Выше дружеских отношений, родительская, ватсалья раса. Ватсалья раса, значит, покровительственная любовь. Родитель считает, что ребенок без него не справится ни с чем. Не поест толком, не оденется нормально. Знаете, да? Ему уже 50 лет, ребенку. А мать все проверяет, какие он носки одел на улицу. Теплые или какие? Обувь у него сухая или нет? И что ему приготовить на ужин? А то ведь голодный останется, я не покормлю. То есть это ватсалья раса. Хочется беспокоиться, потому что такова родительская любовь, покровительственная. И венчает эту расу супружеская любовь, матхурья раса. Я сейчас скажу одну вещь. Итак, смотрите. Шанта, дасья, сакья, ватсалья, матхурья. 5 отношений. Эти 5 отношений раз мы с вами имеем в вечности также. С верховной личностью Бога. Оттуда она проецируется в наш земной мир. И мы стремимся к этому спонтанно, естественно. Это проекция. То есть у нас у каждого есть это внутри потребность. Иметь друзей, иметь служение, иметь родителей и быть родителем, иметь супругов. И мы думаем, что в этом счастье. Но пока мы эту расу не обратим на абсолютный принцип, на верховную личность Бога, мы всегда будем чувствовать некий недостаток. Мы уже кого-то любим, смотрите, уже и наша семья, и дети, и работа, и друзья. И все же мы чувствуем какую-то нехватку, несовершенство в этом. Почему? А мы с вами все равно знаем, что эти отношения здесь временные. Даже если все прекрасно, они временные. Это омрачает наши отношения. Особенно факт смерти очень могущественно, очень болезненно проникает в наше сердце, травмирует. Я не хочу этого. Я, конечно, думаю о смерти, но когда она приходит непосредственно, я резко против. Простите. Зачем? Тогда какой смысл всего этого? Зачем же это так поступать? Был ребенок, или был муж, или была мать, был отец. А какой тогда смысл во всем этом? Если есть такая привязанность сердца, то зачем же это так болезненно разрывает? Что это за закон природы? Жестокий такой. Смерть. Пережить это бывает крайне сложно. Иногда люди не переживают других вещей. Как если умирают дети, допустим. Это очень страшно. Поэтому это говорится в Ведах, что все эти отношения здесь, где мы ищем счастье, они временны. К этому не нужно привязываться сильно. Должна быть здоровая привязанность, но не больше. Мы должны учитывать этот фактор, что жизнь временна. И отношения развивают свои с вечным принципом. Мы сейчас закончим наши заповеди. Допишем. Как же развивать отношения с вечным принципом? Вчера мы говорили, что есть три вида кармы. Что из них плохо, что хорошо, мы вчера разбирались. Карма – это благочестивая деятельность, викарма – греховная деятельность, а карма – духовная деятельность, очищающая от того и другого. То есть очиститься нужно от кармы положительной и отрицательной. Что останется тогда? Чистый дух. Мы не прекращаем свое существование. Существование очищается. Это называется деятельность а-карма или духовная. Служение Богу. То есть принцип в мотиве заключается. Внешне это то же самое. Ходить на работу, иметь семью, общаться с людьми. Но мотив другой этой деятельности. Внешне не будет отличаться. Человек так же ест, так же спит, так же поддерживает тело, здоровье, заботится о семье, зарабатывает какие-то деньги. Но причина деятельности ее нужно изменить. Ни в коем случае это не нужно делать с умыслом выгоды корыстной. Для чего же существует вся эта вот работа и вся вот эта вот плоды деятельности, деньги и прочее? Для чего они даны нам? Есть одна история. От двух братьев. Жили два брата по соседству, рядышком. Один был женат, другой холост. И у них было одно поле, где они выращивали пшеницу и урожай делили пополам, 50 на 50%. И вот этот брат, который не женат, и он спит, беспокойно очень, потому что думает. Ну как же так? 50 на 50% делим урожай. Ведь у него уже семья моего брата большая. А у меня нет никого. Я ему говорю, бери больше, корми свою семью. Мне это не нужно, я один. Не берет. 50 на 50. Как-то стыдно мне получать эту дозу. И он поднимается ночью, не может преодолеть свою совесть, берет мешок зерна из своего амбара, идет тихонько к амбару своего брата и подсыпает туда ночью, потом ложится спать и спокойно спит. И почти каждую ночь пересыпает ему туда зерно. А другой брат, женатый, который тоже плохо спит, думает, ну как это так, 50 на 50? Вот у меня вот на старости лет хотя бы дети позаботятся, у меня семья есть. А у него же один ведь, одинешенек. Вот в случае что у него, ведь ничего не будет. Я говорю, бери больше, ты на старости лет откладываешь что-нибудь? Не берет. Нет, так не могу. Просыпается ночью, этот брат тоже. Берет мешок из своего амбара, зерна, и подсыпает брату неженатому. И так они подсыпают друг другу это зерно, и увидели с ним однажды ночью нос к носу с этими мешками. А ты что тут делаешь? Да, ну, гуляю, что-то не спится, но я тоже. И так это было разоблачено, раскрыто. А вы поняли, в чем секрет? При этом количество собственности не увеличилось, не уменьшалось, не верно же? А любовь росла. Вот я говорю, зачем необходимы плоды деятельности для обмена любовью. Потому что мы будем счастливы не заработком, а дарами. Отметьте это. Вы можете что угодно заработать, добыть или своровать, схитрить. Но это счастье не принесет. Потому что это относится к разряду кармы и викармы. Это счастье не приносит. Ты представляешь, богатство либо утрата.
Счастье – это внутреннее состояние. То нельзя купить за деньги или как-то приобрести на работе. Это счастье любовного обмена. Оно увеличится в любовном обмене.
Поэтому веды говорят, счастье человек может быть только дарами. Когда мы от всего сердца дарим кому-то что-то и получаем дар также в награду. Вот это можем хранить очень долго. Смотря с каким чувством это преподнесено. Этот предмет может быть незначительный. Цветочек. Человек может его высушить и годами из предмета хранить и помнить об этом. Очень ценный дар. Там была любовь. Вот что нас интересует. Ну и скажите, может ли жадный человек вступить в такие отношения? Очень сложно. Очень сложно. Очень сложно развивать любовь жадному человеку. Поэтому викарма – это жадность, карма – это благочестие, доброта. Но они взаимосвязаны. Жадность берет свою силу от благочестия. Они смешиваются. Благочестивые качества с жадностью смешиваются. И человек становится успешным в бизнесе, может много накопить денег. Но при этом он не будет счастлив. Что он делает? Он строит крепкий дом. Ставит решетки на окна. Ставит металлические двери с такими замками по всему периметру, знаете, в разные стороны. Глазок вставляет туда. Дверь бронированная. На улице хороший забор со злой собакой. Еще и охрану там устанавливает. Или видеокамеры. Он себе строит тюрьму, чтобы сторожить свои деньги. Теряет покой. А веда говорится, что человек, который живет ради собственной выгоды, его дом превращается в станция подобен дереву, раскидистому большому дереву. Оно привлекает. Там тень, там приятно. Но на этом дереве поселились змеи. Вот такой пример. Это успешный семейный человек, который имеет жадность. Его дом напоминает дерево, где поселились ядовитые змеи. А карма это находит отражение во всех заповедях религии, во всех религиях. Давайте сейчас обсудим коротко, что такое религия. Ну, религия буквально если перевести законы Бога. Поэтому, когда мы говорим о религии, мы часто забываем суть и говорим о религии, то есть какие-то конфессии существуют. 5 мировых конфессий есть, 5 мировых религий, вы это имеете в виду. Совсем не это мы это имеем в виду. Это не важно, какой конфессии вы принадлежите. Это не имеет никакого значения. Значение имеет совершенно другое, суть всего этого. В Бхагавата Пуране говорится, что такое религия? Что такое лучшая религия? Послушайте, это коротко и ясно. Лучшая религия является та, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. Это высшая религия. Это не конфессия, это может быть любая конфессия, а может быть и не конфессия. Это именно желать блага абсолютно любому живому существу. И религия имеет 4 ноги, 4 опоры. Обычно олицетворение религии это бык, белый как лотос, такой слепительный бык. Что бык олицетворяет экономику, он работает в поле. У этого быка есть 4 опоры. Первое – аскетизм. Второе – милосердие. Третье – чистота. И четвертое – правдивость. Вот если 4 ноги существуют, можно смело сказать, религия есть в обществе. Если этих опор нет, то несмотря на то, что конфессий много, мы можем сказать, религии нет, либо она ослабела. Слабо проявляют эти 4 опоры. Плохо стоит на ногах. То есть репутации у нее нет такой, чтобы мы ее слушали и руководствовали своей жизнью. Аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. То есть это качество благости. Для того, чтобы служить Богу, нужно располагаться в благости. Кто-то может быть, ну я с Богом, я служу, я хожу в церковь, но что-то я не чувствую, никакой связи. А потому что сначала нужно подняться в благость. На уровень благости, гуна благости. Ведь мы живем в невежестве и страсти по своей природе. Нам нужно подняться выше сознания свое. И в благости вы можете чувствовать присутствие Бога, как человек чувствует присутствие цветка по запаху, даже не видя его. Вот мы были недавно в Запорожье, жили на берегу Днепра. И когда утром выходил на улицу, там было много деревьев, и ветер так вот дунет, и запах липы. Я сразу понимаю, где-то тут липа есть. Как это? По запаху? Даже не видя объекта. Может даже не видеть Бога, но явно ощущать это. То есть у нас есть способность чувствовать. В гуне благости. В гуне страсти нет такой способности чувствовать. В гуне страсти мы чувствуем противоположный пол. Очень хорошо. То есть просто смотрим друг на друга и привлекаемся автоматически. Не знаем, как это происходит. Это гуна страсти, качество страсти человеческой. Она действует естественно, спонтанно. Просто красивая женщина нравится мужчине. Вот и все. Деньги тоже привлекают. Это все гуна страсти. И в невежестве человек очень имеет грубые чувства. Если даже ему рассказать, показать и доказать, он все равно ничего не поймет. И делать ничего не будет. Это невежество, беспомощность. Как. Даже услышит, не понимает. Блок. Вчера мы говорили, да? Тарукая. То есть человек растение, заблокирован разум, не может ни услышать, ни выразить. Сложно ему. Он выражает себя, когда принимает много интоксикации, тогда как бы расслабляется. Это единственная его способность, как бы вот, ощутить какую-то свободу. Но интеллекта нет такого развитого еще. Поэтому религиозные принципы, они возвышают человека на уровень благости, сверхчувствительности, доброты и знания. И оттуда он начинает чувствовать присутствие божественной любви. Поэтические качества, вдохновение, таланты. Он может писать стихи, он может говорить языком, но то, что он говорит, чудесно. То, что он делает, чудесно, хотя все просто. Качество его высокие. И таким образом, вот эти все качества, о которых мы говорим в этих заповедях, это гуна благости. Это просто гуна благости. Знать, что Бог один. Это гуна благости. В страсти много придуманных богов, кумиров. Не сотвори кумира, не придумывай Бога. Это страсть. Нельзя придумать его. Не позволяйте себе придумывать Бога. Бог есть такой, какой он есть. Нужно его познать, какой он есть. То есть авторитетным способом подцепи ученической преемственности. Нельзя просто самому придумать что-то. Не произноси имя Бога в суе, потому что имя Бога и сам Бог не отличны друг от друга. Так говорится в Писании. То есть в звуке имени Бога Бог присутствует. Шабда аватар. Есть специальное название веда. Шабда звук, аватар не сходит. Не сходит в звуки. Это подтверждение есть. Где двое, трое во имя мое, там и я с ними. Призвавший имя Господа, во имя смерти спасется. То есть непосредственно присутствие Бога в звуке. Это возможно. Помни о выходном дне, означает раз в неделю, один день в неделю посвящай Богу, медитации, изучению Писаний, общению духовному. Почитай родителей, чтобы получить их благословение, чтобы быть в преемственности. Не убивай никого никогда, не убей слово, широкий термин используется. Животных тоже нельзя убивать, значит и есть их тоже не надо. Не прелюбодействуй. Мы на этом вчера как бы остановились. Я обещал рассказать сегодня о взаимоотношениях мужчин и женщин, чтобы немножко раскрыть этот принцип. Но сначала я допишу все остальные заповеди. Потом вернемся к этому моменту прелюбодеяния. Восьмая. Не кради. Девятая. Не лги. И десятая. Не завидуй. И как вы думаете, с чего начинается деградация? Вот эти заповеди, как выясняется, они выражаются вот в такой последовательности. Вот так, как нужно запоминать. Сейчас я объясню, как они связаны одна с другой. Математическая точность, последовательность существует. Это не просто набор каких-то правил. Они очень связаны. Они взаимодействуют. И все начинается с последней заповеди. Мы с вами, в принципе, теоретически каждый согласится, Бог один. Тут нет у нас разногласий. Теоретически ясно любому здравомыслящему человеку, что истина одна должна быть. Одна вселенная, одни законы человеческие, общечеловеческие. Понятно, что к этому все сводится в конечном итоге. Но почему все-таки конфессии делят его? А оставить, что Бог принадлежит именно какой-то одной религии. А веда говорится, Бог не принадлежит ни одной религии. Но наоборот, все религии принадлежат ему, он один. А традиции могут быть миллионы. Если говорить о вселенских религиях, их не пять конфессий. Пять мы имеем в виду наш опыт земной, вот сейчас. А веда говорит, во вселенной гораздо больше. Никто не знает, сколько существует традиций. Вокруг одной абсолютной истины. Безграничные возможности есть общение и служение Богу. То есть вселенский принцип говорит, что жизнь есть на всех планетах. Луна, Солнце населены, Марс, Венера, Юпитер, все другие. Все, что мы видим вокруг, все заселено. Это вселенная, это не пустенная.
Она за вселенная, она заполнена. И в ведах описывается, как она заполняла живыми существами, сколько это заняло времени и кто этим занимается, что это за существа такие. Уполномоченные, чтобы заселять различными живыми формами вселенную. То есть разные типы тел. На Солнце человек не живет, понятное дело. Кто скажет, что на Солнце есть жизнь, а почему нет, если вы получаете соответствующее тело? Тело из огня, входите, пожалуйста. В этом теле не заходите туда, обратно не вернетесь. Нужно сменить тело, чтобы попасть в ту или иную атмосферу. Это возможно после оставления одного тела, это может привести тип другого тела, родиться как бы. Душа может перенестись в ту или иную атмосферу, в зависимости от того, какой опыт накопило в этой жизни сознание развивает. Если кто-то развивает сознание животного в этой жизни, в невежестве умирает, он рождается в теле животного. Если умирает в страсти, в сознании человека, рождается снова человеком. Если рождается в добродетели, идет на более высокие планеты Вселенной. Есть высшие, средние и низшие планеты. И душа трансмигрирует по законам кармы. А вчера мы это обсуждали. Не только на этой планете, во всей Вселенной. Душа вне времени и пространства. Она другой абсолютный вид энергии. И таким образом начинается все с зависти. Зависть есть у каждого человека из нас. Мы бы не воплотились с вами в человеческой форме жизни, если бы не было зависти у нас. Все люди, кто живут здесь, они несовершенны, они имеют свои недостатки. Я в том числе так же. Я знаю об этом тоже очень хорошо. Вот представьте, там, после лекции этой кому-то из вас, на улице выйдете, а там ваш друг встречается, старый знакомый, надо же увиделись. И он вам просто, знаете, из дружбы и любви в память дарит вам $3000 сегодня. Вот, пожалуйста, от меня. Я бизнесом занимаюсь, вот тебе $3000 от меня. Все, заходи в гости. И у вас удачный день. Чувствуете как-то хорошо. Один день, $3000. Еще друга нашел. Приходите домой, звоните другому другу. Знаете, какой у меня сегодня? Я здесь сегодня получил $3000. Просто пожертвовали мне. Говорит, ну и что, мне сегодня $5000 пожертвовали. И ваше счастье сразу уменьшается. То есть это естественно. Для нас с вами, для обычных людей, есть такой энергия, как зависть. Мы иногда расстраиваемся, видя, что кто-то лучше живет. А если кто-то хуже, нам чуть-чуть лучше становится. Сравниваем, конкурируем, соперничаем. У нас эта зависть не дает жить в мире именно. И это очень сложная заповедь, незавидную. Практически нечеловеческая заповедь, знаете. Ну невозможно, ну как можно не завидовать, понимаете? Ну вот я хочу, не хочу, но это сильнее меня. Энергия. Но давайте разберемся, кому мы на самом деле завидуем, почему завидуем все вокруг. Знаете, мать завидует будущему ребенку, делает аборт. Это зависть. Она думает, если бы вот не он, я бы ходила на вечеринки. Человек смотрит на тучную корову, думает, что тут ходит такая толстая. Надо ее зарезать, здесь есть зависть. А у лисы какой чернобур, какой хвост, что она такая, зачем он ей нужен, правда? Забил, да и все, зависть. Если так рассмотреть, то как бы наши отношения не очень основаны на этой энергии зависти. Хотим отнять что-то у другого и присвоить себе. Потому что мне это тоже нравится, тоже хотел бы. Называется зависть. Вот есть пример из природы. Два шакала. Когда едят пищу, они поступают так. Вот вы посмотрите в зоопарке и наблюдаете, вы видите интересную картину. Вот один шакал тут ест свой кусок, а другой ест тут свой кусок. Вроде бы все нормально, у того и другого нормальный кусок. Но при этом они смотрят друг на друга и начинают рычать, злиться. В чем дело, собственно? Дело все в том, что шакал не смотрит на свой кусок, когда ест. Он смотрит на чужой кусок. И ему кажется, что тот кусок вкуснее. И когда это достигает кульминации, они схватываются, меняются местами и доедают куски. Все, теперь думаю. В одной коммунальной квартире в Петербурге жили две семьи. В одной квартире коммунальной две семьи. Муж, жена, двое детей. Примерно все одного возраста. Они ходили, смотрели друг на друга, в конце концов поменялись женами. Та же самая вещь. То есть, как быть сосредоточенным на своей жизни, на своих обязанностях, на своей семье, как вкладывать туда эти ценности. Почему мы рассредотачиваемся вокруг, кто как живет. Это энергия зависти. Не возжелай имущество ближнего, так это звучит, может быть, более подробно. Но это именно зависть. И на самом деле веды говорят, что мы завидуем ему, Всевышнему.
Поэтому завидуем всем.
Причина – источник. Теперь скажу лекарство от зависти. Очень простое, но очень трудно применимое. Но просто невыносимое. Чтобы освободиться от зависти, нужно служить тому, кому завидуешь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Никогда. Я на ваш пенат больше никогда не приду. Это античеловеческие заводы какие-то. Кто их вообще придумал? Но мы даже не можем всем служить, правда же, мы можем не знать многих.
Поэтому, говорится, служи Богу. Зависть постепенно трансформируется, уйдет. То есть это факт, это йога.
Служи Богу, через служение зависть уйдет. Мы получим, почувствуем расу отношений. Почувствуем к нему дружеское расположение. Я интересный феномен такой, как бы открыл для себя, поскольку я стал интересоваться абсолютной истиной. И когда я говорю об этом людям, многие начинают негодовать. Когда начинают понимать, что Бог, похоже, существует. Первое, что приходит на ум, а так это Он во всем виноват. Он есть, так понятно теперь в чем проблема. Это Он все натворил, а? Так с него спрашивать нужно. То есть эта зависть сразу проявится, как только мы начинаем доверять этой теории. Сначала теория, Бог существует. Она сразу проявит, она живет. Поэтому говорится, служите Богу и перестаньте завидовать всем. То есть это путь к удовлетворению. А когда мы удовлетворяемся, можем начать прогрессировать уже. Я приведу пример. Я упал вон там внизу. А хочу подняться вот здесь на сцене. Это возможно? Нет, вот там я упал, нужно подняться, а потом встать на ноги и подняться на сцену. То есть мы должны сначала подняться с того уровня, в котором мы находимся, не завидуя никому, заняться своим делом, своей жизнью, своей работой, совершенствоваться в своей сфере. А затем мы сможем продвигаться дальше. Это не так, что мы займем чужое положение искусственно, каким-то вот таким трюком, я стану счастлив, ничего подобного. Это нарушение общественного порядка. То есть требуется естественное развитие. Итак, когда человек завидует, он первое, что делает, прибегает ко лжи. Ложной философии издает, когда завидует. И когда он лжет, он начинает красть, благодаря лживым философиям. Посягать на чужую собственность. Когда он крадет, он начинает прелюбодействовать. Это тоже кража. Воровство чужой жены, допустим. Это очень похоже. Сознание очень близкое. И когда он крадет чужую жену или мужа, он склонен к причинению насилия. В конце концов, может совершать убийство. Это очень близкие понятия. Прелюбодеяние, как Отелло и Дездемона, пожалуйста. В том сюжете это ярко проявлено, что сцена любви вот такой вот незаконной находит свою кульминацию уровня выражения иногда в страшных убийствах. Это тоже близкие понятия. Когда я был в одной тюрьме, в гостях, мы дали лекцию. Я не знал, что это за люди там были. И кто-то захотел потом лично поговорить после лекции. Вопросы никто не задавал в зале. Они боялись. Но попросили лично аудиенции. И начальник разрешил. И когда мы стали встречаться с людьми, они говорили все одно и то же, когда заходили. Я не убивал. Это были убийцы, большие срока. Я пытался понять, в чем дело. Говорит, мы чистили картошку с женой. Мы с ней 25 лет чистили картошку вместе. И постоянно ссорились, потому что она толстая режет картошку, а я тонко. То есть, кажется, незначительная вещь. Но через 25 лет он ударил ее ножом в живот, кулаком, это нож оказался. И она умерла, как он сказал. Я не убивал. Я не знаю, как это получилось. То есть, из вожделения удовлетворен возникает гнев, и таким образом люди становятся склонны к причине насилия и убийства. Потом зашел другой человек, говорит, я не убивал, то же самое. Сжег свою жену, облил бензином, поджег, не помнит, как это сделал. В гневе. Потом пришел третий, говорил то же самое, и так далее, и так далее, и так далее. Очень много было похожих сюжетов. Когда человек связывается с убийством и насилием, он теряет благословение своих родителей и как родитель теряет силу благословлять. Хотите благословить своего ребенка? Говорите, но так не происходит. Не входит в него ваше благословение, не принимает его в сердце, не дает ему энтузиазма и направления. Не работает. Почему? Потому что мы едим сейчас очень много мяса.
Это связано с продуктом убийства. Что говорят веды? Послушайте, законы кармы. Тот, кто убивает животное на бойне, разделывает, развозит, продает, покупает и ест, эти шесть типов людей распределяет карму убитого животного между собой. То есть мы не убиваем, мы идем в магазин, платим, оплачиваем труд убийства. Мы причастны к этому. Часть кармы мы берем за убийство животного. Если это делать каждый день, как сейчас, каждый день, в течение многих лет, в обществе накапливается карма раздражения от мясной пищи. Мясная пища – источник раздражения. И очень сложно, когда человек ест мясо, думать интуитивно. То есть об абсолютной истине невозможно мыслить. Это написано в ведах. Там категорично утверждается, что пока человек мясо, он никогда не сможет познать абсолютную истину. Вот так говорится. Никогда. То есть нужно выбирать что-то. То есть это очень важный момент. Продукты убийства нельзя употреблять в пищу. Это стало модой последние 200 лет из-за того, что изобрели холодильник. Вчера мы упоминали об этом. До этого люди всегда имели какие-то посты, и в чревоугодие оно наказывалось на самом деле общество. И когда человек теряет благословение родителей или преемственности духовной, он забывает о том, что нужно выделять время для Бога какое-то. Он просто думает, я сам все заработаю. Нужно просто много работать, и ты это все получишь. Известная философия? Философия ослаговается. Я приведу пример практически. Никто так не работал в мире, как Союз Советских Социалистических Республик. И к чему мы пришли? К развалу экономики. Потому что труд был не очень разумным. То есть где-то мы что-то не поняли, на самом деле. Когда космонавты русские, советские тогда, вышли на орбиту, они увидели интересный факт, перелетев туда, что в ночное время не спит только Советский Союз. То есть все освещено, предприятия работают днем и ночью. То есть труд был круглосуточный фактически, субботники еще были прочие. И тем не менее, видите, результат был прямо противоположный, развалилась вся экономика. Потому что труд был неосознанный, смысл и цель жизни была не в том, чтобы точить болты и гайки и вырабатывать уголь. Не в этом, потому что болты и гайки есть никто не будет, нужна первоклассная пища и отношения. Это прежде всего. И когда он не выделяет времени для осознания Бога, то он имя Бога произносит в суе. Невнимательно, с пренебрежением. То есть он не может это делать искренне. И в конце концов, в соответствии какого-то кумира, который платит ему просто деньги, как это выгоден для поклонения, и отрицает Бога, становится атеистом. Начинается зависть, а потом идет по восходящей. Вот так. И в конце концов, человек утрачивает все. Поэтому корень, как избавиться от всех этих недостатков, вот заключается «не завидуй». Мы говорим «не завидуй», а какой антоним, какое утверждение будет позитивное? Люби. Поэтому, когда Иисуса Христа спросили у фарисея, «Учитель, а какая из заповедей наивысшая?» Он сказал, «Наивысшая заповедь». Он вообще об этом не стал говорить. Не об одной заповеди. Он добавил кое-что. Он сказал, «Возлюби Бога всем сердцем и душой своей». А второе, возлюби ближнего, как себя самого. Потому что в этих двух заповедях все остальные умещаются, там нет зависти. Антоним зависти – любовь. Противоположная вещь. Сейчас поговорим о любви. Потому что любовь, она подробно описывается именно в ведических книгах. Я ее вкратце сейчас опишу, этот принцип. Мы не будем давать отдельный семинар на эту тему сейчас, но вкратце, конструктивно должен сказать о семи уровнях любви, которые даются в ведах. Эта тема, она предназначена больше для женщин, потому что мужчины в этом слабо разбираются очень, в силу природы своей. Хорошо, чтобы объяснить природу мужчины и женщины, еще потерпите минут 5-7. Сейчас я поговорю о мужчине и женщине. А потом о семи уровнях любви. Здесь у нас будет мужчина, а здесь женщина. Поговорим об аспекте психологии, как они устроены. Делим пополам, как бы есть два полушария мозга, которые имеют свои функции. Одна функция – это разум, рациональное мышление у того и другого. И другая функция –
чувственная или эмоциональная сторона того и другого. Это известно. Два полушария имеют разные функции. Чувственная и разумная, рациональная. И если мы возьмем за единицу измерения мужчину, единицу поставим его способностям чувствовать и различать, то у женщины больше этих единиц. Согласно современной психологии, цифра дается такая. Примерно 1,5-2 раза превосходит женщина мужчину в способности чувствовать и различать разум. Но в ведах другая цифра дается. Сейчас я запишу. Потому что когда я говорю вслух, никто не верит. Женщина превосходит мужчину в 9 раз. Это огромная разница, как вы понимаете, несоизмеримая разница. Но, есть но, в этом ее и слабость, незащищенность. То есть она в 9 раз зависимее от обстоятельств. То есть, смотрите, она любовь будет глубже переживать, и страдания тоже будут глубже переживать. Пороки, которые она обретает, ей будет труднее избавляться от них. В 9 раз. Мы знаем, что такое алкоголизм мужской. Но что такое женский алкоголизм, мы знаем, он практически неисправим, очень-очень трудно. Если мужчина наркоман, его еще можно выдернуть с каким-то чудом, то женщину-наркоманку уже гораздо труднее. То есть женщине сложнее работать, потому что они в 9 раз глубже устроены. Поэтому для них прелюбодеяние опасно. Более опасно, чем для мужчин. То есть тут есть неравенство некоторое, смотрите. То есть женщина в чем-то превосходит мужчину, в чем-то она слаба. В 9 раз слабее получаешь. То есть требуется защита. Она чувствительная часть как бы творения, пальцы мира. Она все чувствует во много раз глубже. Поэтому требуется защита. Более это должно быть грубое существо, защищенное. Это мужчина, у него все единица возможностей. Поэтому не так глубоко устроен, зато он свободен. Для него главное на свободу. Он боится брака по одной причине, только что может потерять свободу мужчина. Если брак не теряет ему свободу, он не боится его. Это главное его, как мужская как бы природа. И кроме того, и что есть разная глубина, кстати, мы задумались, почему же современные психологи говорят эту цифру, а веды другую цифру. Мы нашли ответ в самих ведах, в древних книгах. Оказывается, это было известно. Женщина обладает 9 единицами только в одном случае, если она целомудрена. Я объясню вкратце, что такое целомудрие. То есть женщина думает всю жизнь об одном мужчине. Это целомудренная женщина. Если думать о 2, делите 9 пополам. О 3 делите на 3. О 4 еще делите, и получается 1,5-2 единицы сейчас. Потому что мы живем в культуре эмансипации. Где женщина не защищается мужчины, а на равных правах работает и живет с ним. Поэтому они теряют как бы вот эту тонкую сторону, чувствительную сторону. Что такое эти 9 единиц? Это ее способность видеть будущее, чувствовать, исцелять, передавить обстоятельства, защищать репутацию, вдохновлять. Это мощная вдохновляющая сила для мужской половины. То есть она может подарить эту любовь именно, что мужчина не может испытать ни от кого другого. Но если они теряют эту глубину и становятся почти как мужчины, тогда единственное остается оружие женщины современной, внешний вид. Нет глубоких этих качеств, переживаний и чувств. Тогда внешний вид, они знают, как одеваться, как вести себя. Таким образом не привлекают. Но очень скоро мужчина, пообщавшись с такой женщиной, поймет, что она такая же, как он, собственно говоря, большой разницы нет, и теряет особый вкус общаться с ней. Книга рекордов Гиннесса. Одна парочка вошла туда, я прочитал. Где-то из Бразилии. Они прославились тем, что делали попытки суицида 4 раза неудачных. Совместных. Причина была их любовь и запрет на брак с 2 сторон родственников. И первая пытка, они сели в автомобиль, разогнались и со скалы в море. Баба! Упали в море, ни царапины, ни ушиба, выплыли с энтузиазмом, поднялись на крышу высотного здания, взялись за руки, шлеп, не перелома, но какая-то там ушиб был, ну, незначительное что-то. Не знаю, как это происходило. Не умерли. Третья попытка была интересная. Сделали одну петлю, на 2 повесились. И веревка лопнула, 2 веса не рассчитали. Но 4-я попытка была серьезная. Они взяли 2 револьвера в руки, сели друг против друга, и на счет 1, 2, 3, бум, успели. И вот тут было опасно, и родственники, они ворвались в этот момент, как раз когда уже были револьверы нацелены, выхватили это оружие, сказали, ну раз такая любовь, живите, все, мы позволяем. Это книга рекордов Гиннесса. Это не окончание истории, это не самое интересное. Самое интересное в том, что через полгода они развелись. Он сказал интересную фразу через полгода, она дура. А он кретин. И все, на этом они, как в море, корабли разошлись. Вот вам пример. Что есть еще внутренняя составляющая женщины, вот, которая может потерять в условиях эмансипации, потерять вот эту силу. И кроме того, что они разные по глубине, еще функционируют эти две составляющие, их тоже по-разному. У мужчины все просто. Если он все внимание переключает на разум, чувства устраняются, чтобы не мешать ему. Все, перед вами человек, принимающий решение. Жесткий судья. Все, сказал, сделал. Женщина даже боится его в таком качестве. Что, ты правда, что ли? Серьезно, что ли? Подожди. Давай поговорим. То есть он может принять решение и жестко следовать этому. То есть разум, чувства уйдут. Но если чувства пробуждаются, разум устраняется. Вот это опасно для мужчины. И такой человек называется уже не мужчина, есть другое слово, джада, придурок. Он ходит, балагурит, там, шутит, пьет, там, похотливый становится, ну, в общем, придуряется. Так люди говорят, придурки идут какие-то. По ночам не ходить, там много придурков ходит вообще. То есть это мужчина, теряющий разум. После каждого праздника видно, что женщины своих мужей на спинах тащат домой. Хватит, завтра на работу. А он там поет, что-то забыл про все на свете. Чувства у него пробудились. Ушел на работу, заработался, дома нет. Дорогой, пора домой. Дети, послушай, видишь вот голос? Папа. А, все, чувства пробудились, иду домой, хорошо. А утром снова на работу. Домой. На работу. Домой. Женщина руководит, видите? Переключает его. Это любимая женщина. Другой женщине не позволит это включать, переключать, вы знаете. Пока он любит ее, он позволяет руководить собой, ему это нравится. То есть она вдохновляет как бы его. Он хорошо приспособлен для работы и отдыха. Вот он мужчина. Работает, забывает. А о развлечениях, отдыхе, развлекает, забывает о работе. Но женщина не забывает ни о том, ни о другом. Она предназначена не для работы, не для отдыха. Она беспокоится постоянно, ее сознание вибрирующее. Одновременно чувство и разум, если добавить еще 9 единиц, получается такая адская машина в уме. Все знает, все понимает, все чувствует, все знает, все понимает, все чувствует, но не знает, что делать, что же делать, что же делать, что же делать. Это вот ее как бы природный недостаток. Есть сильное преимущество и недостаток тут же. Поэтому идет к нему, дорогой, ну что будем делать, так или так, так или так, так или так, так или так. И он так быстро не может переключаться, знаете, вот. Он так в конце концов скажет, все, хватит, надоело, делаем так, рукой по столу, хватит. Она, не знаю. И он делает и ошибается, а я тебе говорила. Или не ошибается, это тоже говорила. Она защищена, видите, замужем. Если она сама примет решение и совершит ошибку, она себе до конца своих дней не простит ее. Видите, 9 единиц переживаний. Поэтому замужем как за каменной стеной. То есть мужчина принимает решение, за это за все отвечает. Она просто побуждает его. Делай так. Она все чувствует, предупреждает, говорит, как бы и так далее. Это как бы их природа. Но у каждого есть своя природа самоуважения. Мужчина не знает, что такое это для женщины, а женщина не понимает, что это для мужчины. Они разные. Как сказал Грей, мужчина с Марса, женщина с Венеры. Они с разных планет. Поэтому, если женщина, зная все хорошо и чувствует, идет и дает мужчине непрошенный совет, она его оскорбляет. Вот это делать нельзя. Он будет думать. Она считает, что у него нет собственного разума, собственных мозгов. Дает ей непрошенный совет. Он сильно будет травмирован этим. Если женщина дает непрошенные советы мужчине, то через 2-3 года он уже к ней охладевает и теряет интерес. Все уходит чувство. То есть это злоупотребление. Женщина не должна давать непрошенные советы. То есть должна вопросы задавать, вдохновлять. Либо, когда он спрашивает, тогда она мудра, как министр. Но непрошенный совет – это оскорбление мужского характера. Как бы его эго.
С другой стороны, женщина
всегда накапливает эмоциональные какие-то стрессы, переживания, противоречия внутри. Ей нужно выговориться. Она идет к нему и выговаривает все это. Причем это нужно время же, чтобы все это выслушать. А он, его природа, принимает решение, он слушает разумом. Так, он слушает, в чем проблема, так? Нацелен разумом. А, все понятно, все, молчи. Делаешь так, проблемы не будет и уходит. Что думает женщина? Я ему не нужна. Ей не нужно решение, нужно прибежище, просто выслушать до конца все, что требуется. Решений никаких ей не нужно давать, советов таких решений. То есть ей нужно просто прибежище. Это некоторые такие моменты, которые объясняют природу мужчины и женщины. Однако, что же делать, когда женщина теряет силу влияния на него своей как бы неглубиной, и когда она начинает уже стареть? Вот тут начинается проблема. Мужчина начинает смотреть на других женщин и заводиться какими-то любовницами, или выясняется, что у него параллельно еще одна семья где-то. Это очень распространенное явление сейчас. По лицам видно всех этих женщин, которые жить уже не хотят. Они так сильно это переживают. Это проблема. Все дело в телесной концепции. Когда ракета выжигает одну ступень, она ее отбрасывает. Если наши отношения только строятся на телесных отношениях привлекательности, это выработается и потребуется ее отбросить. Если больше этого ничего не было, то брак закончится на этом. Маркс сказал об этом еще. Он именно вот это все устал, разводы, от него пошли такие. Он сказал, что единственная причина брака – это любовь. Он имел в виду любовь, вот эту вот телесную любовь. Поэтому, когда любовь уходит, брак не нужен более. Логично, видите, как он утвердил? Вот за ним последовали люди этой цивилизации. Карл Маркс сказал все это. Поэтому происходит что? Мужчина привлекается к красоте женщины. А в чем красота женщины, кто знает? То есть главная составляющая, что делает ее красивой во всем. Внешне. Что? Никто не знает. Понятно. Я покажу здесь. Талия. Талия, значит, походка, движение, отсюда все зависит ее привлекательность. Именно от ее талии. А потом уже все остальное рассматривает человек. И, вот, от талии зависит ее движение, и грация, и вот она обвораживает таким образом. Но что происходит дальше? Мужчина женился на талии красивой, хорошо. Нашел себе талию подходящую, женился. Но идет время, и что-то странное происходит с талией, знаете. Простите, меня обманули, я не на этой талии женился вообще. Талия изменилась, видите? Вот что происходит. Чисто физические перемены. В этом мире все меняется. Если мы скажем, что любовь должна тоже измениться, да, она должна трансформироваться ввысь за это время. Когда пока тело меняется, мы должны поднять сознание вверх. Сейчас будем говорить о 7 уровнях любви. Чтобы не было этого разрыва. На самом деле, в преклонные годы или в середине жизни нам должно быть уже все равно, как мы выглядим. Не в этом дело. Вот мать старая. Она уже стала некрасивой. Вот моя мать была очень красивой в молодости. Супер. У нее была коса аж вот до земли. А сейчас она ее почти 80 лет. Где ее красота? Зубы там несколько осталось, что-то такое, знаете, в таком духе. Но я ее люблю по-прежнему. Это не имеет значения внешнего. Почему? Сколько она жертвы сделала? Сколько она крови отдала собственной? Сколько она беспокоится и беспокоилась? То есть есть какая-то еще причина любить, не только телесная. И также между мужем и женой должна быть еще какая-то высшая причина. И брак-то на небесах творится-то. А не просто, вы знаете, по телесным каким-то соображениям, сексуальным. Сейчас люди встречаются, женятся, потом очень быстро разводятся. Сейчас поговорим об этих 7 уровнях любви. Итак, 7 уровней любви. Талию убираем, чтобы не смущать никого. Последуем за ведами, которые подробно это описывают. Первый уровень любви олицетворяет Индра. Его супруга Шачи. Индра – это господская мужская природа. Индра – это царь полубогов. В пантеоне полубогов он главный. Поэтому он просто говорит, остальные его должны слушать.
Это господское мужское начало.
И тогда женская энергия называется шачи. Покорная.
Если мужчина Индра, то женщина должна быть шачи. Которая все вытерпит. Вот хоть пнет ее, она все равно будет служить ей. Смиренно и спокойно.
То есть мужчина в сознании Индры, он уверен абсолютно, уверен, что жена должна служить ему, выполнять все его прихоти. Беспрекословно. Это сознание Индры.
Второе. Олицетворяет Кама Дев. И супруга его Рати.
Кама означает энергия вожделения, вспышка любви, похоть. Камадев это бог любви. В греческом пантеоне это Купидон, в нашем понимании, в западной культуре. Купидон. Рати означает привлекательное. Чтобы была вспышка камы, нужна рати. Так они взаимодействуют.
Эта временная вспышка любви очень сильная. Как бензин, бензин подбросить в горючее, то есть в огонь. И
вот такая любовь.
А потом так же быстро раз. Ничего не остается.
Все современные шлягеры и песни об этом уровне любви. Ля-ля-ля. Мы влюбились там и там, тут и тут. Мы гуляли тут и там, мы танцевали, мы пели. А потом пришла осень, листья пожелтели, опять опали, и любви больше нет. Нужно начинать новую любовь. Ля-ля-ля. И так далее. Вот эти шлягеры. Влюбляются люди постоянно. Вспышки. Где-то на дискотеках это происходит, где они чувства удовлетворяют, они очень быстро привязываются чувственно.
Временная такая вспышка любви. Третий уровень. Олицетворяет Ямарадж. И супруговой Яме.
Ямарадж это бог смерти. Здесь что имеется в виду? Это самая глубокая чувственная привязанность. То есть, если один умирает, другой не сможет жить. Умирают оба. Это третий уровень любви.
Мы что-то об этом слышали. Иногда классики пишут что-то в романах. Гранатовый браслет, или Анна Каренина, или Ромео и Джульетта. Это вот кажется нам идеалом каким-то.
Но это третий уровень. Это чувственная сильная привязанность. Поэтому они не могут жить один без другого. Даже если на расстоянии умирают, другой чувствует и тоже умирает. Такая связь у них в сердце.
Четвертый уровень. Олицетворяет Брахма. И супруга его Сарасвати.
Брахма олицетворяет мужскую творческую энергию, творец мужчина. Да, но что является вдохновением для его творения. В чем сила его творения? Откуда он берет силу? От Сарасвати, это богиня знания. Сейчас я поясню несколько моментов. Мужчина сам себя не знает. Его знает женщина. Лучше, чем он сам себя. В этом ее тонкая природа. Она может проникнуть через свое служение к нему в сердце и понимать многие тонкости, о которых он не знает, либо скрывает от других. То есть жена имеет такую тонкую природу, если она могущественная, целомудренная. И она имеет такое свойство вдохновляющее. Она будет говорить о его хороших качествах, неразвитых еще. Но они есть, она увидит. И они будут развиваться, вот и все. То есть Сарасвати называется такая женщина. В знании. Не критикует, а вдохновляет. Не требует, а вдохновляет. И тогда у мужчины проявляется сильный потенциал в деятельности. И он достигает удивительных вещей. Как говорится, ищите женщину. Если есть Юлий Цезарь, то рядом должна быть Клеопатра. Вдохновляющая сила.
Брахма и Сарасвати. Пятый уровень. Вот эти четыре момента, они могут находиться в нашем опыте земном до определенной степени. Вот пятый уровень уже выше, но я расскажу о нем. Они створяют Шива и супруга его Парвати.
Ну, это трансцендентные отношения, не телесные отношения. Это связь двух душ. Если даже кто-то умирает, он перевоплощается и снова встречается с ним. Никогда не теряют друг друга эти отношения. Не меняют партнера никогда. То есть это постоянная вечная связь. Ничего не меняется для них. Даже со смертью тела ничего не меняется. Они действуют как два духовных учителя. Шива означает «все благой». Анализ дает всю ослепительную энергию материальной природы. Это два очень могущественных существа. И могут давать равные настроения друг другу, как два духовных учителя. Их слова попадают друг другу всегда в сердце. Их любовь в отношении бессмертны. Итак, философы говорят, что любовь выше смерти. Здесь это подтверждается этим уровнем. Есть шестой уровень. Олицетворяет Вишну и Лакшми, его супруга. Вишну означает все поддерживающие силы. А Лакшми – это фортуна, богиня удачи. Она обладатель всех богатств, всех талантов, всех знаний. Это успех, удача и прочее. Все это называется Лакшми или фортуна. Поэтому как она все это получает? Что он это все поддерживает в ней. Себе же это не присваивает. Он отречен от всего этого. На картинке Лакшми всегда находится у стоп Вишну. Служит его стопам. Вот этим смирением она проникает ему в сердце. И получает все желаемое и даже больше. Не требуя ничего. То есть женщина может покорить сердце мужчины, оказывается. Вот своей вот этой вот гибкостью, мягкостью, покорностью и глубоким гибким разумом. И его могущество, поскольку он имеет природное могущество, передается все ей. Допустим, по закону кармы, когда мужчина женится, он 50% своей благочестивой кармы отдает жене. 50% благочестия отдает жене. Поэтому он слабеет, а женщина становится сильнее. В браке женщина сильнее, а мужчина сильнее без брака. Что же делать? Веды говорят, эти 50% женщины ни в коем случае не должны использовать против него. Спорят с ним и воюют. Она должна использовать в служении ему. И тогда она получает такой же результат, какой достигает он автоматически. В сказке «Морозко» русской немножко этот уровень объясняется. Иллюстрируется. Русская сказка «Морозко», знаете. То есть старик увозит свою дочь в лес замерзать, потому что злая старуха не терпит ее дома. В конце концов, в лес замерзать, все. Такой сюжет. И он ее оставляет под елкой зимой. И вот она там сидит, и тут появляется этот персонаж могущественный, Дед Мороз. Повелитель леса этого. Загадочная личность. И он удивляется, а что это такая красавица, одна здесь замерзает? Кто-то бросил, что ли, ее? Что, она как плохая, плохие качества, надо проверить, испытать. Чтобы проверить женщину, нужно только один вопрос задать ей. Тепло тебе, девица? Тепло тебе, красавица? Обычно, обычная женщина, веда говорится, всегда думает одно и то же. Я самая несчастная в мире. Но редкие женщины говорят, все хорошо. Очень смиренно говорят, все, да, батюшка, очень тепло, очень хорошо. Странно. Как же можно было такую девушку бросить забежать? Надо проверить еще раз. Мороза больше. А сейчас тебе тепло. И сейчас тепло, батюшка. И сознание теряет. На самом деле возвышенное. На тройке коней с приданным сундуком, с золотом, наряды домой отправляет. Тут старуха свою дочь наряжает. Теперь старик мою туда вези за приданным срочно. Там она в шубе с припасами. И Дед Мороз приходит. А это что-то чудо такое еще. Тепло тебе, девица? Тепло тебе, красавица? Ты что, старый дурак? Какое тепло? Зима, мороз трескучий стоит. Вот какая. На свиде в гробу обратно. Вот так. То есть, если женщина все для себя требует от мужа, она становится его врагом, заклятым. Ее как бы роль Лакшми – приносить удачу своим служением, гибкостью, разумом. Седьмой уровень. Олицетворяет Кришна. И Радха. Эта любовь не имеет границ, не имеет толком никаких объяснений. Кришна означает все привлекающие. То есть обладатель всех достояний. Это мужская энергия. Не так ли? Мы все хотим быть Кришной. Правда же? Каждый мужчина стремится к этому положению. Быть как можно большим. Бхагаван называется на санскрите. Бхагаван значит обладатель всего. Парашар ему не объясняет, кто такой Кришна. Тот, кто имеет 6 достояний в абсолютной степени, это Кришна. И никто больше. То есть, абсолютное знание, абсолютную красоту, абсолютную силу, абсолютную славу, абсолютное отречение, абсолютное богатство. В полной абсолютной степени. Это называется Кришна. Мы все с вами имеем по чуть-чуть всего этого. Немножко красивы, немножко умны, немножко сильны, немножко образованы, немножко прославлены. Но Кришна владеет всем этим сполна, в полной степени. Это называется Кришна, в санскрите означает. То есть все привлекающие принципы. Мы живем в этом мире, потому что он также имеет какую-то привлекательность, как энергия Кришны, говорится. А Радха, это слово практически невозможно перевести. Я назову несколько только синонимов. Женская энергия, послушайте, что это такое. Это чистая, беспримесная, непрерывная, любовное, преданное служение. Чистое, бескорыстное, беспримесное, любовное, преданное служение. Это женская энергия. Так они сочетаются. Веды говорят, что эта энергия пронизывает все миры. Все живые существа, даже насекомые, играют именно в эту любовь. Осознанно или неосознанно. Ей нет начала и конца, и объяснений не имеет. Испытать ее человек никогда не может сам по себе. Но он может быть свидетелем этой любви, слушая об играх Радхи и Кришны. То есть Бог это одновременно мужчина и женщина. Отсюда мы видим, что в этом мире тоже есть мужчины и женщины. Не гидры, которые почкуются, помните, вчера мы говорили. А мужчины и женщины. Биологи этого объяснить не могут. Потому что это отражает высший принцип. То есть мы должны знать, как правильно общаться мужчине и женщине, чтобы в этом мире мы постигли все эти 7 уровней любви. В семье очень важно, что муж и жена слушали о деяниях Радхи и Кришны. Эта любовь будет наполнять их сердца, обогащать. Иначе они истощаются. Становится скучно, привычные отношения, рутинные отношения. То есть необходимо их обновлять слушанием из верного источника. Это называется преемственность знания. Каждый человек должен знать об этих возвышенных играх, трансцендентных деяниях Бога. В его обители, там где есть любовь. Там он не творец и не судья. Там он возлюбленный. И поэтому мы пришли к тому моменту, что есть медитация, естественное возвышение ума для человека, как дети, они всегда медитируют. Они способны очень долго медитировать. Он может час ездить за рулем на табуретке, помните? Ребенок, он все эти картины видит, он где-то едет, он общается в сказке, он слушает, он все понимает, он видит картины целые. Эту способность нужно развивать и поддерживать. Не нужно думать только о деньгах, о детях, о семье, о доме. О том, где еще что заработать, что есть завтра. Это тоже нужно, как говорил Иисус Христос. Марфа, Марфа, о многом ты беспокоишься. А ведь одно только нужно человеку. То есть главная вещь должна быть, мысли в Боге должны быть у нас. Это визуализация сейчас называется, верно? Ум визуализирует и достигает. Сначала ум перебрасывается туда, а потом уже наше сердце переходит туда. Путем можно пожертвовать этого достичь, где богатство ваше, там и сердце ваше. Или путем философского возвышения ума. Есть мистическая йога, тоже способная перенести нас в эту сферу. Самадхи или трансовое состояние. Все это суть об одном и том же речь идет. Разные способы есть достижения абсолютной истины. И сейчас мы продемонстрируем формы медитации. Сейчас мы будем представим вам баджан. Это музыкальное древнее произведение. И я думаю, что моя жена исполнит его сейчас. Вот, если вы ее поприветствуете, она стесняется обычно этим атмосферам. Баджан – это умиротворение ума. Это произведение музыкальное и древние ведические тексты, в которых не присутствует невежество и страсти. Это гуна как бы добродетели. Баджане, как правило, человек выражает свою боль разлуки с Верховным Господом. И выражает свое желание общаться, видеть, чувствовать его, не забывать его. Обычно любовь развивается двумя как бы стимулами. Называется мадана махан на санскрите. Это встреча и разлука. Когда мы разлучаемся, любовь усиливается в памятовании. Когда встречаемся, любовь усиливается в ликовании. Когда снова разлучаемся, снова памятование. Когда встречаемся, снова ликование.
Вот так чередуется, и так любовь стимулируется. И в баджане это выражается. Поэтому как бы цель баджана умиротворить ум, шанти, успокоить его. Делать его ясным, чистым. Забыть все эти наши тревоги. Тут у нас много сложностей в семье, на работе. Каждый день мы с чем-то соприкасаемся негативным. Эта медитация возвышает и очищает его от этих наслоений, пыли, как бы, которые закрывают ему зеркало, то есть способны ясно отражать действительность. Так мы обретаем спокойствие ума, ясность мыслей. У нас есть несколько инструментов. Есть флейта. Такая красивая флейта. Есть индийская гармонь. Пожалуйста. Есть меха и клавиатура. Есть караталы, звенящие тарелочки. Убивают болезнетворных микробов в эфире. Есть барабан, мриданга. Низкая и высокая мембрана. Теперь, пожалуйста, сосредоточьтесь на произведении. Можно.
Oh, О, очаровывающее, очаровывающее его сердце. Кришна Мурари, Божий Кришна Мурари.
Итак, вы слышали баджан, древний ведический гимн, также музыка, она из той культуры, часть той культуры. И в конце вы слышали маха-мантру, исполнялась маха-мантра. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. То есть мантра есть 16 миллионов ведов, и вот одна маха-мантра. Считается, что эти три слова, Хара, Кришна и Рама, могут остановить все дурное влияние века Кали нынешнего. Любое. Это так же, как вот плохая погода, дождь, но можно раскрыть зонтик и остаться сухим. То есть медитируя на эти звуки, можно не поддаваться дурному влиянию. И очистить ум. Мам – это ум, тра – это очищение. Мам – тра. Я покажу сейчас, как медитировать индивидуально на эти звуки трансцендентные. Для этого мы используем четки. Это моя практика, я вам поделюсь просто. Что я делаю уже около 30 лет каждый день. Собственно, почему я это все говорю? Откуда это все беру? Из медитации. Книги недостаточно. Информации недостаточно. Нужно в сердце это все пробудить. Поэтому нужна медитация, имена Бога. В этих четках 108 бусинок. И 109 вещи здесь на разделительное. На ней не произносится мантра. Мы берем большим пальцем и средним пальцем первую бусину. И вот вращаем здесь, в этой точке. Это поможет нам сосредоточиться. Это йога. И вслух негромко повторяем звук, чтобы слышать самому. При этом он будет куда-то стараться убегать в сторону. Не позволяйте, замечая, возвращайте его снова к звуку и все. И произносите, и слушайте. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Следующий будет. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Я показываю медленно, чтобы вы слышали. Но на самом деле нужно делать быстрее, бодро, чтобы ум не засыпал и мысли не вклинились между звуками. То есть уплотнить вибрацию нужно. Примерно так. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, и так далее. Итак, вы проходите 108 раз. Возвращаетесь к разделительной бусине. Это называется один круг мантры. 108 раз. Вначале это может занять минут 10-15 даже, но с опытом сможете это делать за 5-7 минут. Если вы будете это делать каждое утро, один круг мантры повторять регулярно, как? После полного омовения нужно это делать, душ принять после сна обязательно. Не нужно только умываться по утрам. Тело нечистое после сна более 40 минут, потому что обмен веществ начинает работать на выделение шлаков после 40 минут. Значит, утром тело все нечистое, нужно полный душ. Я все думал, откуда это у нас с вами в России, в странах СНГ, правило мыться раз в неделю. Я выяснил, оказывается. Это ученые установили. Оказывается, инкубационный период бельевой вши 7 дней. И вот пока вши не завелись, мы считаемся чистыми. На самом деле, каждое утро нужно полное омовение принимать, чистые одежды нательные одевать, менять. И медитация начинается. Встаете пораньше, где-то в 3:30 утра уже нужно встать. Ну ладно, в 4:30 хорошо. Я понимаю, понимаю, вы очень заняты, вы устаете, но в 5 утра. Но даже это будет сложно. Но не позже 6, значит все проспите уже. На самом деле, если вы встаете рано, чтобы встретить восход солнца, ваше здоровье станет крепким. Потому что нужны солнечные лучи восходящего солнца, нужно бодрствовать в это время, это прана, жизненная сила заключается. Солнце в зените, оно истощает жизненную силу, а на восходе дает. Если мы просыпаем в ранние утренние часы, наша иммунная система будет слабеть постепенно. Поэтому, если вы хотите следить за здоровьем, пораньше просыпайтесь утром. Совершайте омовение. Затем медитацию. Ум нужно привести в порядок, потому что впереди будет рабочий день. Много будет неприятностей в жизни, всяких проблем, трудностей. Нужно иметь силу, чтобы жить и преодолевать все это. Если вы круг мантры повторяете каждый день, у вас появится способность различать
истину и ложь. Вас будет очень трудно обмануть. Будете видеть качество людей в их сути. Очень быстро, потому что за несколько дней вы начнете чувствовать это. Если вы будете повторять 4 круга в день, это примерно полчаса займет времени, полчаса мантры, то все ваши материальные дела пойдут резко в гору. Потому что ваш разум будет сосредоточенным, вы будете принимать правильные решения, меньше ошибок совершать, и у вас не будет тянуть на какое-то пустое времяпровождение. У вас будет больше энергии, меньше захотите есть, меньше спать. Но если вы 8 кругов, то есть час промедитируете, каждый день будете медитировать, час, то здесь уже вы начнете трансформироваться. В сердце вы сможете ощутить некий трансцендентный вкус, о котором мы говорили. В сравнении с которым материальные вкусы будут слабеть. У вас появится тоска по другой жизни в сердце. Как бы некое чувство такой разлученности. Но если вы будете, не дай Бог, повторять 2 часа в день, как это делаю я уже вот все это время, то вы сидите в аэробусе А412. Пристегните ремней, форсаж, секунды засекайте. Периметр смотрите, уже земли нет. Не выходите раньше времени, хорошо? Ждите посадки. Вам придется дождаться, когда самолет сядет, по назначению пойдет. Поэтому, пожалуйста, с 16 кругов не начинайте. Так быстро не нужно с места в карьер. Так же, как мы учимся заново, одев коньки, учимся заново ходить, бегать, не так ли? Уже вот в этом состоянии нужно учиться заново. Также в этом сознании нужно учиться заново. Будут меняться внутренние стимулы и ценности. Возвышаться. Если мы раньше работали за деньги или еще за что-то, то здесь другие ценности вступают в силу. Сначала один круг, постепенно второй, и так далее, и так далее. Искусство заключается в том, чтобы всю эту нашу деятельность занять в духовное, одухотворить ее. Не оставлять, а одухотворить. В этом суть этой практики. То есть ничего не нужно менять, ни работу, ни семью, ни учебу. Нужно только развивать свое сознание. Это мантра медитации, невзорная часть. Вообще что-то тут необычное, необычный опыт. Не бойтесь. Но очень важно сейчас показать коллективную медитацию. Наиболее могущественную медитацию. Это мы научились в Индии, в древних местах Индии. Этому поныне следуют люди. Коллективная медитация – это подобно празднику. Когда люди собираются и коллективно воспевают Махамантру. Все, кто хочет, сможет участвовать. Но без инструментов, сейчас попробуем просто звук мантры и ритм. Для этого нужно сейчас выпрямить спинки свои. Мы долго сидели, засиделись. Устали, может быть, уже потопать ножками, немножко так встряхнуться. Очень хорошо. И ладошки потребуются. Порядок такой. Я буду петь всю мантру, вы слушаете, потом вы поете, я слушаю, чередуемся. Это называется коллективная медитация или киртана. Пение, слушание. Пение, слушание. Пение, слушание. Ритм простой. Раз, два, три. Раз, два, три. Синхронно все вместе. Теперь слушаем. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Очень хорошо, вы были внимательны, сосредоточены. Теперь посмотрите на лица друг друга. Да, вы сразу засмеетесь, у вас накопился позитив некоторый за несколько минут этой мантры. Почувствуйте особенно радость, когда вы выйдете на улицу зала, в контрасте. Вы ощутите все новое состояние. Это называется коллективная медитация. Если мы будем следовать правилам медитации, наш ум будет возвышаться, йога будет происходить, связь по звуку. Эта трансцендентная вибрация, она подобна огню. Кто бы ни засунул руку в огонь, получит ожог. Знает он об этом, не знает, ребенок или взрослый, не важно, кто это. Огонь действует. Это подобно лекарству. Мы не знаем или знаем, как действует лекарство, принимаем, выздоравливаем. Это подобно, как человек спит, вдруг просыпается. Или подобно, как он болеет и вдруг выздоравливает. То есть это четвертое измерение сознания. Обычно мы находимся в трех измерениях сознания. Это бодрствование, сон и глубокий сон, беспамятство. Это состояние называется турия, четвертое измерение. То есть духовное, трансцендентное состояние. Когда уже больше не бодрствуете, не спите, не беспамятствуете, вы постоянно живете. Потому что обычное бодрствование рассматривается как разновидность сна. День прошел. Как сон? И ночной сон тоже прошел. В чем разница? Видите? То есть все протекает подобно сну. Иногда мы даже не сможем вспомнить, что же было, скажем, полгода назад, в тот же самый день. Как-то все протекает, и ничего не остается. Но если мы что-то проживем в полную силу, мы запомним на всю жизнь одно мгновение. Это будет наша точка измерения нашей жизни. Это называется турия сознания. Психологи в Америке провели исследование, ну, может быть, поверхностное, но провели неплохое исследование. Они задались вопросом, сколько времени средний американец проводит в состоянии глубокой молитвы, медитации. Ну, они регулярно работают, они даже иногда встречают в церкви, какие-то молитвы, как обычно люди живут. Они посчитали, сколько будет на работу, на сон, на переезды, на общение с детьми, с семьей, с друзьями и на молитву. И оказалось, что обычно человек погружается в это состояние связи, йоги, очень редкие минуты своей жизни, когда у него какие-то глубокие трудности наступают. Он начинает искренне, на самом деле, что-то вот чувствовать такую связь. Они сложили это, получилось примерно 15-20 минут в течение жизни. Это весь опыт, все остальное мы забудем. А вот это возьмем с собой. Видите, как интересно. С другой стороны, все материально оставляем здесь, накопленное. Полностью. И следующую жизнь начинаем с нуля. Опять нужно начинать работу, идти в школу. А, Б, В, Г. И вы не можете сказать, в школе я в прошлом был академиком наук. Зачем мне все это нужно? Нет, снова изучай азбуку, учись читать, писать, учись в другой культуре. Если ты был русским, то бы ты мыслил, как русский, а родился американцем, тебе на русских абсолютно наплевать. Видите, как все меняется, мир внезапно. Поэтому сознание Тури остается с нами жизнью в жизни. Это тонкая форма памяти, интуитивная память. Как, например, в этой жизни вы влюбляетесь в кого-то с первого взгляда. Это тонкая память. Эти отношения уже были в прошлом. Вы не знаете как, но этот человек вас сильно привлек, нравится. Мгновенно произошло. Значит, что вы уже знаете его. В другом память отношения осталось. Образ сменился. Либо вы можете общаться с кем-то полторы минуты и стать врагами заклятыми. Тоже память. Вы чувствуете страх, неприязнь к этому человеку. Откуда это все? С прошлой жизни. Это все тонкая память.
Поэтому, когда человек связан с Богом, считается, что он не потерян ни в этой жизни, ни в следующей жизни. Он уже имеет полностью прибежище. Это результат этой медитации. И в конечном итоге, когда человек достигает совершенства и достигает чистого воспевания, беспримесного, он может лицом к лицу обращаться, общаться с Богом через посредством его имени. Лицом к лицу. Заканчивается все тем, что разрывается наш цикл рождения и смерти. Мы получаем освобождение, духовное освобождение. Нет больше причины менять снова и снова материальное существование. Один царь жил. У него был сын очень хороший, и царь надеялся, что он будет хорошим наследником престола. Разумный, высоких качеств. В конце концов, пришел день короновать его на престол. И царь сказал, ну, готовься, ты примешь мое наследство. Царство тебя ждет. Ты готов, дорогой мой? На что сын сказал, папа, я ухожу в лес. Я буду медитировать на абсолютную истину и вернусь к Богу. Меня интересует царство. Как? А как же царство? Как же традиции? Дорогой мой, тебе еще рано, ты молод. Потом в старости ты это сделаешь. Сейчас тебе нужно жениться и принять царство. Работать нужно, трудиться. А потом постепенно ты разовьешь этот вкус к отречению в старости уже, как все люди это делают. Нет, отец, я решил, я ухожу в лес. Подожди, подожди. Но как же благо? Люди должны получить благо. Ты подготовлен царь, понимаешь? Ты должен это сделать. Это моего имени. Ты мой наследник. Ты должен жениться и принять царство, сказал отец. Но сын сказал, папа, я помню несколько сот своих жизней. И в каждой жизни мне говорили, женись и работай. Я ухожу в лес, пора. Отпусти меня. Есть другие братья. Пусть они примут престол. А отец сказал, да, я понял тебя, ты другой, ты не из этого мира. То есть такие люди редкость, единицы. Обычно нам всем нужен постепенный процесс развития, постепенный, то есть использовать свою работу, семью для прогресса, для очищения. И эти 10 причин успеха, они нам помогут в том, чтобы не совершать лишних ошибок и лишних реакций, не навлекать бед на свою жизнь. То есть в течение нашей жизни мы увидим, что нам помогут эти принципы чистоты, дадут нам силу. И мы восстановим очень много из утраченных ценностей. Можем восстановить все самое ценное. На самом деле, это время предсказано, что будет распространяться духовное знание, и начнется новая эпоха, новая эра. Она уже, в принципе, началась в самом развитии ее. Но что говорят мудрецы, послушайте ведически, что будет, что такое будет? Они говорят, процветание будет неслыханное. Неслыханное. Когда люди раскроют имя Бога до конца, процветание будет неслыханное. Ученые обнаружили амфору греческую. По 3000 лет возрасту примерно. В амфоре хранится зерно. Оно сохранилось. В сухом виде сохранилось. Нет, нашли, раскопали. Зерно очень крупное, большого размера. Они посадили одно зернышко и вырастили колос. На одном колосе было 600 зерен. Они думали, проблема голода решена. У нас особый сорт пшеницы открыт. Но посадив его еще раз, они увидели, что она стала обычной. Мы живем в другой среде, в другой атмосфере. Когда-то была другая среда. Египетская картинка, я видел ее. Оригинал, рисунок. Два человека несут на жерди виноградную гроздь. Так вот, мудрецы говорят, процветание будет неслыханное. Одна виноградная гроздь будет давать до 10 тысяч ягод. Вот такая будет атмосфера. Возродится чистота. От человека, от его ума, процветает вся природа. Человек деградирует, и все вокруг тоже приходит в упадок. Поэтому от наших с вами поступков зависит практически все. И семья, и общество, и окружающая среда. Итак, сколько у нас времени до окончания, должен знать? 30 минут. Как мы это время используем? На вопросы? Или вы хотите послушать еще киртан? Киртан. Тогда хорошо. 10 минут киртана и 15 минут на вопросы. Договорились? Пожалуйста, группа, усаживайтесь. Киртан. Кстати, вы можете все поучаствовать. Мелодия будет простая. Можно 10 минут попеть, помедитировать. А в конце можно передавать записки сюда. 15 минут, ну, может быть, 20. Мы оставим на вопросы.
Krishna, Krishna, Hare Hare.
Есть какие-то вопросы, пожалуйста, есть записки.
Их вопросы по теме, по мантрам. Первый. Существуют ли славянские мантры? И почему вы выбрали индийскую культуру?
Вот видите, два дня я распинался. Вот такие вопросы. Я к этому привык, в принципе. Мы же обусловлены с вами индийской культурой. Я же говорю, не было никакой Индии. Была индийская культура одна. Не было разницы между славянами, индусами. Американцев не было и в помине этой современной культуры. Европы не было такой, какой мы понимаем. Жизнь была другой, ведическая. Например, в русских ведах Кришень. В индийских Кришна. Кришень. Или Вишну. Вышень. Это слово Всевышний, это всеми Вишну. Русский. Бавишья Пурана. Бавишья Пурана записана 5 с небольшим тысяч лет. В ней предсказывается приход Иисуса Христа и пророка Мухаммеда. Сейчас я процитирую по поводу Иисуса Христа. Прямой текст. «Придет, как сын девственницы. Пища его будет молоко и мед. Миссия примет карму мира на себя. Имя его Криштоша». Ну, кто это такой? А Мухаммед буквально имя его описывается и все остальное. Бавишья Пурана. То есть, есть одна культура, одно знание, одна истина. Она представляется системой ведического знания. Ведическое знание означает знание и понимание природы вещей. Все. Это не имеет никакого отношения к национальности, к происхождению видов. Это имеет отношение только к сознанию. Эта мантра, которую вы сейчас пели, она имеет начало с зарождения Вселенной. Это не индийская мантра, как принято считать. Нет такого, как славянская мантра, индийская мантра. То есть, посмотрите сознанием Бога на мир людей. У него есть бытие, имя, окружение. Это все описывается в ведах. Не в какой-то национальной культуре, а в ведах это описывается. Попытайтесь посмотреть с другой точки зрения. Не с точки зрения человека, живущего в Украине, а с точки зрения Бога на это все. То есть знание от Бога приходит сюда, свыше. С именами, с мантрами, с определенными определениями и словами. Хотя имен Бога безграничное множество. Вы можете воспевать любые, какие вам близки, если знаете их. Например, Иисусову молитву воспевают христиане. В исламе есть 99 имен Аллаха. Но также говорится, есть и сотое имя, познав которое человек будет творить чудеса, но не дается. То есть указывается, что есть что-то еще, кроме этого. Дальше. Если вы хотите развивать любовь к Богу именно как к личности, то самое лучшее обратиться к ведам, потому что там это раскрыто до конца. Поэтому представим ведическую культуру только для этой цели. Не потому, что хотим стать индусами, ни в коем случае. Меня в Индию калачом не заманишь. Нет. Мне не нравится ни Индия, ни Америка, ни что-то другое. Мне нравится духовная культура. Еще вопрос.
Есть ли разница, какую мантру можно читать? Потому что существует огромное количество мантр. И как понять, какая мантра именно твоя?
Мантра означает имя Бога. Ваша мантра означает ваше индивидуальное отношение с Ним. Бог один. И вот ваше индивидуальное отношение, это и есть ваша мантра. То есть имя может быть одно и то же у человека, но каждый произносит по-своему. В зависимости от отношений. Кто-то может обратиться к вам, господин директор, потому что имеет в виду ваше положение на работе. А кто-то дома назовет вас по имени, ласкательно. Это разные отношения. Имя и личность та же самая. То есть мантру не нужно индивидуальную какую-то. Индивидуальные отношения будут. А мантра представляет единого Бога.
Вот два вопроса прямо почти об одном и том же. Можно, пожалуйста, подытожить, как служить Богу в духовном аспекте и в материальном аспекте жизни? Ведь Бог есть и в духовном мире, и в материальном, во всем и в каждом. Второй вопрос об этом же. Что значит служить Богу? А. Уйти в монастырь и посвятить всю свою жизнь Богу в молитве. Б. Иметь с Ним отношения, ощутить Его в себе, но при этом возможно жить в современном мире. Спасибо.
Хорошо, я скажу практически, что значит служить Богу. Уйти в монастырь – это для людей, не удавшихся в деятельности. На самом деле, нужно развивать три вещи сразу, одновременно. Это будет служение. Первое. Утро. Это медитация. И самое лучшее – это мантра медитация, это имя. Второе. День. День. Это работа в соответствии со своей природой. Деятельность должна быть. И третье. Вечер. Это общение. Вот это будет гармоничное развитие во всех аспектах. Но начинается день с медитации. Тогда, естественно, вы весь день посвящаете Богу. Сознание будет связано. Все остальное вы найдете сами, как это сделать. Если вы помните его, вы сможете все связать. И пищу, которую едите, и деятельность, которой занимаетесь, и семью, которую вы имеете. И все, во все принесете высший смысл. И тогда это будет иметь цену. То есть цена будет высока там, куда вы принесете свою любовь. Семья без любви никому не нужна. Работа без любви никому не нужна. И все остальное без любви никому это не нужно. Поэтому все начинается с медитации, а потом работа и вечером общение. Имеется в виду хорошее общение. Не означает, что по вечерам нужно в кабаки ходить. Нет, общение с друзьями, с близкими людьми, также знакомиться с кем-то, общаться, для того, чтобы обмениваться знаниями, опытом и творчеством. День для деятельности, утро для медитации. Если мы что-то забудем из этих трех, нам с горечью придется лет через 15-20 вернуться обратно то, что мы где-то забыли. Это будет очень трудно сделать, я вас уверяю. Лучше всего делать параллельно. Каждый день вот этот бутерброд должен быть. Мы должны успевать делать все. Это будет практическое служение Богу. Все вместе взято.
Вы обещали рассказать о трех качествах мужчин. Пять качеств жены,
да.
Вчера уже...
Эти мужчины ущемлены, я понимаю. Да, всего три мужчины, но великие вещи. Первое мужское качество – это знание цели жизни. Природа устроила так, что мужчина знает цель и идет к ней, а женщина устраивает отношения на этом пути. Женщина интересует только отношения, как с сыном, как с дочерью, как с мужем. Как с сыном, как с дочерью, как с мужем, как с внуками, как с ними общаться, как с ними отношения поддерживать. Женщина святая считается в том случае, если она общается со всеми родственниками в мире. Мир поддерживает со всеми. Это святая женщина. Мужчина должен знать цель жизни. Второе. Быть бесстрашным на этом пути. И третье. Это его щедрость. Три качества великого человека. Скажите, великий человек может не знать цель жизни? Но он тогда не великий. А может быть трусом. А может быть жадным. Ни в коем случае. Это прямо противоречит величию. Вот три мужских качества. Его могущество. Но теперь обсудим, раз вы коснулись этой темы, что же заставляет утрачивать эту силу сейчас? Почему мужчины забыли цель жизни, стали трусоватыми и жадными? Или жадноватыми, так скажем. Чем отличается физиологически, аюрведа говорит, мужчина и женщина? Одной вещью. У мужчины есть слой семени. То есть слой семени означает, что семя вырабатывается через кровь. Это слой определенной его энергии. Энергетический слой. Очень могучная субстанция. Сильнее, чем кровь. Из стакана крови вырабатывается капля мужского семени. Чтобы зачать ребенка. Если мужчина слишком расходует сексуальную энергию, семя, то таким образом пьет собственную кровь, теряет разум, силу, могущество внутреннее. Отсюда его забвение высшей цели, нерешительность и жадноватость, некая скрытность. У женщины эти качества не должно быть, как у мужчины. Это ей не очень идет к лицу. Она немножко должна быть трусовата, бояться. Она вызывает больше симпатию в таком состоянии. Немножко жадновата. Она должна быть, не должна себя щедро предлагать любому. Нет, нет. И никому не позволит рыться в своих вещах. Это характер женщины. Для нее это вполне естественно. Если пара молодая вечером идет к подъезду, дверь открывается, темный мужчина говорит, проходи первое. Так он позорит себя, видите. Для женщины, естественно, бояться, а мужчина должен быть смелым. То есть они по-разному устроены. Это качества мужские. Они зависят от того, как он распоряжается именно сексуальной энергией. Дети, мальчики, которые вот еще не знают этих чувств, этого наслаждения сексуального, они, как правило, бесстрашны в своих играх. Даже взрослые удивляются, что пацаны делают вообще. Потому что они чисты в этом возрасте. У них есть эти мужские качества от природы. Итак, мужчина быстро стареет и теряет интеллект, если растрачивает семя напрасно. Ничего вопросов?
Что есть душа? Если она вечна, то почему исчезает в бессознательном состоянии? Сон, кома. Если разделить полушария мозга, будет две личности. Какая же из них будет душой?
Душа сейчас находится в иллюзии. Я приведу пример. Вы видите какой-то фильм захватывающий. Фильм называется «Иллюзион» старым словом. Это некая иллюзия на экране. На самом деле этого действия не происходит. Просто есть изображение, звук, и вы вживаетесь в те действия. И вам кажется, что это реальность. То есть вы переживаете реальное событие. Вы можете заплакать, испугаться или смеяться. Если вы настолько вживаетесь в тот сюжет, вы можете забыть на какое-то время, кто вы и что вы должны завтра делать вообще, что завтра рано на работу. Вот. Вот что сейчас происходит с душой. Она полностью находится в этой реальности тела. Находится в области сердца. Размер ее, говорит Падма Пурана, может быть, говорит об этом. Если вы разрежете сечение волоска на 100 частей, эту частичку еще на 100 частей, вот одна десятитысячная этого волоска сечения будет размер души. Атомарная. Находится в области сердца, вот здесь. Это душа. И все ее сознание сейчас во внешнем мире через глаза, видеосистему, через уши, аудиосистему, через покров кожи она распространяется и охвачена всеми этими ощущениями, переживаниями и размышлениями. Поэтому она не помнит, кто я. И есть сознание, когда отключается от внешнего мира, душа находится в этом случае в прострации, она не может вспомнить себя и не может войти в реальность. Называется кома. То есть неосознанное состояние. Но когда она выходит из тела, она ясно осознает свое существование. Она выходит из комы, из тела, по каналу, по одной из знаний, туннель светящийся видит, это канал тела. Она выходит через какое-то из 9 отверстий, которые у нас есть. В зависимости от того, какое отверстие выйдет, туда пойдет. Есть туннели специальные, по которым она будет передвигаться в другие миры, в соответствии с кармой. Она видит туннель и с огромной скоростью выходит. И когда она уже выходит, она осознает свое существование вне тела. Такой опыт тоже есть. Допустим, у меня много такого опыта. В своей книге «Реинкарнация» пишу об этом, что тот опыт я испытывал не один раз. Выхода из тела. Так что душа может существовать вне тела. А тело не может существовать без души.
Почему православная церковь называет восточные культы прелестью бесовской и резко отвергает их?
Я думаю, какое-то пристрастие есть религиозное. Нужно посмотреть глазами знания на все это. Не знаю, я даже не хочу это обсуждать. У меня есть другой опыт. Есть православные священники, которые очень хорошо относятся к языческому знанию. Еще есть вопрос?
Как осознать свою карму и с чего начать работу с кармой?
С чего начать работу с кармой?
Всего три вещи нужно понять. Что нужно делать, чего не нужно делать и как бездействовать.
Как действовать так, чтобы не получать реакции. Это мы обсуждали. Карма и карма, карма. Вот, 10 заповедей, что нельзя делать, и там же, что нужно делать. Любить нужно.
Повторять внимательными Бога нужно. Выходной день нужно. А все остальное там нет, нет, нет. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги, не завидуй, не нужно. Вот так можно все увидеть. Что хорошо, что плохо.
Чем отличаются эмоции от чувств?
Чувства, как органы чувств, они локализованы. То есть рука только чувствует касание, глаз только видит, ухо только слышит. Нос обоняет, язык чувствует вкус. Но эмоция – это совокупность ощущений. Это уже эмоция. Эмоциональное состояние. Несколько чувств смешивается в уме, это синтез, настроение называется, эмоция.
Как убрать гнев на ребенка?
Гнев на ребенка? Невозможно. Потому что гнев вызывает невежество. Если вы сталкиваетесь с невежеством, у вас появится гнев. Ребенок непослушный, скажем, не понимает чего-то и не хочет. Тогда вы гнев применяете для обучения, как учитель в школе. Это его позитивное применение. Но если вы гневаетесь сверх меры, как бы злобность некоторую проявляете, это злоупотребление. Гнев должен быть в добродетели. То есть таким образом вы должны учить ребенка, а не подавлять гнев.
Какой брак считается законом? Печать в ЗАГСе, венчание?
Ни тот, ни другой, пока вы не примете ответственность. Брак – это ответственность перед Богом, а не просто венчание формальное или роспись в ЗАГСе. Также можно потом расписаться в разводе. В этом никакого толку нет. Это ответственность перед Богом, что мы должны всю жизнь брать ответственность за этот брак. Это называется брак.
Есть два вопроса про гражданский брак. Вот женщина пишет, что в гражданском браке уже есть ребенок, но мужчина не хочет официальной регистрации. Говорит, что многие так живут. Она спрашивает, в чем причина такого отношения к браку? И как можно это изменить? И как это влияет на развитие детей?
Гражданский брак – это некое недоверие друг другу все же. Вот. И больше основывается на дружеских отношениях. Не на законных, а на дружеских отношениях. То есть на дружеских отношениях я не имею права что-то потребовать, как жена, скажем. Мы неофициально муж и жена, поэтому мы больше дружеские отношения культируем, чем законные отношения. Но основано на недоверии некоторым друг другу. И в таких браках, как правило, отношения лучше. Потому что есть дружеские отношения. Но законных они не хотят, потому что легко злоупотребить этим положением. Сейчас именно браки разваливаются, потому что жена злоупотребляет своим положением, а муж злоупотребляет своим положением, законным. От этого разваливаются все браки.
Вопрос. Проявляются ли одни и те же кармические следствия по-разному в зависимости от уровня сознания, духовности человека?
Кармические последствия в зависимости от уровня сознания, да. На высоком уровне, на духовном уровне сознания вся карма ослабевает. Она приходит в очень слабой форме. Например, суждено быть зарезанным в этот день. Вы в этот день идете на кухню, чтобы почистить овощи, и режете все палец, вот и все. И вся карма вышла. Либо вас зарезали во сне сегодня, пережили во сне, вот и все. То есть на высоком уровне духовном карма ослабеет. Она будет, останется, но в слабом виде.
Обязательно ли карма проявляется как возмездие? Или можно устранить следствие осознанием причины, раскаянием?
Если вы живете в знании, кармы нет. Это называется кришна-карма на санскрите. То есть эта карма, это ваша жизнь, судьба, она учит вас. Не бьет вас, а учит. Это кришна-карма называется. Вы проживаете с мудрым человеком. Если это не кришна-карма, то мы ненавидим обычно плохую судьбу и стремимся к какой-то благоприятной судьбе. Это не учение, а страдание, подавление. Мы не извлекаем урока и снова совершаем новые и новые ошибки. Но если вы духовную практику имеете и служите Богу, то вся ваша судьба становится для вас как бы уроком, школой, благоприятной.
Организаторы нам показывают, что время на вопросы вышло. И вот здесь вот есть как раз две записки. Скажите, пожалуйста, какими событиями будут сопровождаться конец 2012 года? И второй вопрос. В каком состоянии нужно зачинать ребенка, как правильно подготовиться к осознанному зачатию? Это прям как будто специально. У нас есть такой диск, где именно эти два вопроса очень подробно освещены.
Да, на эти вопросы я сейчас не успею просто ответить. Это объемные вопросы. Тогда послушайте в записи, если у вас есть возможность. Есть лекции на эту тему. Спасибо большое. Мы закончим на этом.